Добрый вечер. Господа, вы сольфеджио занимались? Вы умеете петь кварты? Именно с кварт начинается наша позывная сева оборота, который впервые за почти... Леонидович, сколько мы в эфире уже? С 87-го года?
Да, 15-й годок.
15-й годок, за 15 истекших лет ни разу наш вступительный музыкальный кусок не терялся, но, слава богу, произошло это в первый раз. Все когда-то ведь должно произойти.
Примерно.
Да,
и даже хорошо.
Я просто скажу. И начну свою вступительную речь. История, господа... Это как пчелка и цветок. И у истории есть свои историки, без которых она бы не могла существовать. А историки без истории тоже не могли бы существовать. Они друг друга опыляют, и отсюда идет плодоношение и всяческая пыльца. Кроме того, по моим наблюдениям, история регистрирует события не так, как они были на самом деле, а так, как они запоминаются или желают быть запомненными поколениями, который этой историей пользуется. Скажем, Александр Македонский вовсе не соответствует тому образу, которому, так сказать, существует в учебниках истории. И это происходит не только с крупными и давно установленными историческими фигурами. Наши недавние современники на самом деле, может быть, совсем не той репутацией обладают, какой мы привыкли. И вот обсудить репутацию одного из выдающихся отечественных военачальников, мы с удовольствием приветствуем Виктора Суворова, который только что закончил книжку. Какую книжку? Я заранее объявлять не буду, потому что автор корпел над ней. Сколько вы над ней работали?
Ответ на этот вопрос может быть, как обычно, как у Ленина, как у Гитлера, как у Сталина, можно сказать всю жизнь, а можно сказать 3 месяца. Материалы к этой книге я собирал давно. Меня интересовала фигура Жукова еще в детстве. Я помню, как ругались офицеры, когда Жуков был министром обороны, а мне было, ну сколько, мне было 7 лет, 8 лет, я это дело помню.
А на что офицеры вот жаловались тогда?
Офицеры жаловались на многое, офицеры жаловались на хамство, на грубость, офицеры жаловались на то, что, допустим, если некий контр-адмирал на Балтийском флоте убил матроса, то в любой армии его бы судили, а по приказу Жукова такого человека просто уволили из флота с хорошей приличной адмиральской пенсией. Эти материалы сейчас опубликованы, они найдены сейчас, но в то время об этом конкретном случае не говорили, но говорили о чудовищном хамстве, говорили о том, что это маршал Тройчатка. Тройчатка — это...
Увольнение, да-да.
Да, это увольнение.
Изгнание.
Вот. Понизить, выгнать, там...
Ну, некоторая грубость военачальнику прощается. Он, в конце концов, воин. Он должен идти и побеждать. Он же не в пенсне, понимаете, занимается своим делом. Поэтому народ... готов простить Жукову некоторую грубость и прямолинейность мужицкую, если за этим стоит военный гений и стратегические, так сказать, прозрения, которые Жукову традиционно приписываются. Мы же знаем расхожее мнение, что Жуков выиграл Вторую мировую войну, Отечественную войну.
Ну, это действительно мнение расхожее, тут с этим не поспоришь. Вот. А то, что у него были такие просто невероятные, фантастические прозрения, с этим тоже не поспоришь. Вот, допустим, 8 июня 1940 года Жуков Георгий Константинович, тогда генерал армии, он только 4 июня получил звание генерала армии, это только ввели звание, и он наш первый генерал вообще в Красной армии, до этого не было генеральских званий, и самый первый наш генерал это Жуков, генерал армии Георгий Константинович. Так вот, через 4 дня, 8 июня 1940 года, на Киевском вокзале столицы Георгий Константинович Жуков садится в поезд и плачет. И вот этот плач его 8 июня многие запомнили, и постоянно возникал вопрос, почему вот вы плакали, Георгий Константинович, садясь в вагон. И он должен был отвечать на этот вопрос, как же, зачем же вы плакали,
о чем? В мемуарах.
В мемуарах, да.
59-м году.
Да, да, да. И вот он пишет так, Жуков, я цитирую. «Меня назначили на ответственный пост командовать одним из важнейших приграничных округов. В беседах со Сталиным, Калининым и другими членами Политбюро я окончательно укрепился в мысли, что война близка, она неотвратима. Но какая она будет, эта война? Готовы ли мы к ней? Успеем ли мы все сделать?» И вот с ощущением надвигающейся трагедии я смотрел на беззаботно провожающих меня родных и близких, на Москву, на радостные лица москвичей, и думал, что же будет с ними. Многие этого не понимали. Мне как-то стало не по себе, и я не мог сдержаться. Я полагал, что для меня война уже началась, но, зайдя в вагон, тут же бросил сентиментальные чувства. С той поры моя личная жизнь была подчинена предстоящей войне, хотя на земле нашей еще был мир. На перроне было много свидетелей, и Жуков не мог отрицать, что он плакал. Но а когда он вошел в вагон, то там никого не было, поэтому можно сказать, что вот вошел в вагон, и больше я там не плакал. И вот я взял себя в руки. Так вот, проницательность Жукова просто потрясает. Дело в том, что он говорит, вот 8 июня 1940 года он знал, он почувствовал, вот будет война. Гитлер в это время ничего не знал о войне, никаких планов у него нападения на Советский Союз не было. В генеральном штабе германском не было никаких планов и никаких даже заявок. В это время шла война против Франции. Только 21 июля 1940 года, через полтора месяца, Гитлер впервые в самом узком кругу высказал мысль о русской проблеме. 29 июля генерал-полковник Гальдер поручил начальнику штаба 18-й армии генерал-майору Марксу подготовить наброски плана. То есть за полтора месяца до того, как эта мысль пришла в голову Гитлеру, Жуков уже знал, какая ему мысль придет в голову.
Ну, это... тут можно, конечно, продолжать шутить по поводу прозорливости и гениальности стратегической Жукова, но вы-то как все это объясняете?
Я просматривал эту книгу еще, как объясняет.
Вот дело вот в чем. Жуков вернулся с Халхин-Гола, и его поставили на... 3 месяца он работал в Москве, не имея никакой должности. И вот эти 3 месяца обычно никак не объясняются. А объяснение весьма простое, прозаическое, готовилось вторжение Красной Армии в Бессарабию, а возможно и полностью готовился захват всей Румынии. И эти 3 месяца Жуков готовился к... этой операции, потом ему присвоят звание генерала армии и отправляют туда. Так вот, после Халхин-Гола, получив звание генерала армии, он, видимо, надеялся получить очень большую должность в Москве, а его отправляют в Киев на должность, то есть второстепенную, его отправляют на периферию. Вот тут он и плачет. По книге моей, это не первый эпизод и не единственный эпизод, в котором описан плачущий Жуков. Он плакал и до этого, и после этого.
Дело в том, что время было совсем не то, каким мы его сейчас представляем. Например, пели в основном тенором.
Красная руку дай, скорой встречи пожелай. Чайка в воздухе плывет, на реке идут стаса. Чтоб свинцовая пурга смыла начисто врага, смыла начисто врага. Молодые моряки, боевые парики. Молодые моряки. боевые парни.
Вы понимаете теперь, о чем я говорю? Что сегодня такую песню «Враг на родину напал сладким тенором выводящий человек» невозможно воспринимать всерьез, но тогда это совершенно было в порядке вещей. Поэтому если пламенный Жуков проливает слезу на перроне, это как бы все нормально.
Ну, наверное, такая музыка звучала там.
И под нее еще танцевали, небось?
Не, но дело в том, что ведь у вас в книге сказано, что в это время вообще не только там Гитлер не думал, в это время он планировал прыжок на эту страну, на Великобританию. И у него даже, если судить по вашей книге, у него не было даже никаких серьезных выражений в районе Румынии.
Если судить не только по моей книге, а по воспоминаниям и наших генералов, по архивным документам советского генерального штаба и по германским документам, не было никаких ни планов, ни наметок, не было возможности защитить Румынию. То есть вот этот отъезд Жукова на румынскую границу и вот эти действия Красной Армии в Румынии под руководством Жукова были той искрой, из которой возгорелось пламя.
То есть, когда захватили Бессарабию и Буковину, Гитлер почувствовал, что дело неладно, и начал составлять план Барбаросса.
Да, именно так. То есть, сначала был захват Бессарабии и Буковины, Красная Армия нависла всей своей мощью над нефтяными месторождениями Румынии, и об этом я говорил много раз в своих книгах, но просто эта книга о Жукове, и вот этой операции руководил Жуков, и я его упрекаю в том, что он должен был сказать Сталину как стратег: товарищ Сталин, мы не имеем права этого делать, мы не можем этого делать, мы себя поставим под удар, ибо мы заносим топор над Германией, над германскими единственным источником нефти. Как стратег Жуков должен был протестовать? Он должен был сказать Сталину: товарищ Сталин, или давайте мы сейчас захватываем эти месторождения, и это конец Второй мировой войны в 1940 году, вот сейчас. Или же мы ничего не делаем. Но по приказу Сталина, давайте считать, что это дурацкий приказ, но дурацкий приказ был выполнен гениальным Жуковым. И вот эта ошибка Жукову, я простить ее не могу. Вот после этого и случилась война.
Но в то время у Гитлера был еще один замечательный источник нефти, ведь Советский Союз продавал ему нефть.
Да, но эта нефть могла быть в любой момент перекрыта. Если мы захватываем Румынию и перестаем подавать свою нефть в Германию, то Германии конец. А то, что подавались, вы совершенно правы, из Советского Союза.
Еще же договор функционировал.
Да-да, не просто даже так. Вот в это именно в июне 40-го года гигантским крюком танки Гудериана, Манштейна обходят Париж. И идет перелив нефти в Бресте из наших цистерн, которые на нашей широкой колее стоят. Там параллельная линия, туда загоняли немецкие цистерны на узкой колее. Не узкая колея, но уже чем европейский стандарт. Там переливали, и вот больше без перегрузки прямо этот бензин уже очищенный, он шел прямо во Францию. То есть через Польшу и Германию во Францию, и там прямо заправляли танки. То есть если бы тогда Сталин решил остановить Вторую мировую войну, спасти Францию, то это можно было сделать просто перекрытием вот этого крана нашего советского. Ведь
и
Румыния...
пшеницу тоже не мешало бы не поставлять.
Это тоже не мешало бы. Так вот, из Румынии там добывалась нефть, ее нужно еще перегонять, из нее нужно сделать бензин. А из Советского Союза шла и нефть, и уже чистый бензин, и керосин, и другие смазочные масла, которыми прямо снабжались германские танки.
Ну, защитники Жукова и оппоненты ваши могут сказать, что вы задним умом крепкий, что вы сейчас упрекаете Жукова в том, что он не возразил Сталину по стратегическим своим соображениям. Но время было такое, что Сталин вроде бы особенно с генералами не разговаривал на высокие стратегические темы.
Основные, и вообще возражать ему было рискованно.
Основные направления политики ковались наверху, где-то на уровне Политбюро или Президиума ЦК, а военные только выполняли приказы партии.
Правильно, но в любом случае каждый командир, командир любого ранга всегда имеет очень... козырный туз в своем кармане, и это отставка. Да, это можно рисковать жизнью, да, можно сказать, товарищ Сталин, пожалуйста, я прошусь в отставку.
А и... такие примеры были, другие?
Да, конечно, и эти примеры
описывают... Апанасенко, да?
Не только, да, Апанасенко, это в моей предыдущей книге пример Апанасенко, когда Апанасенко, генерал армии, командующий Дальневосточным сурфронтом, посылает Сталина к любимой матери, извините меня, но он именно так и с ним разговаривал, и сказал, что товарищ Сталин, пожалуйста, расстреляйте меня, но вот то, что вы предлагаете, это не пойдет. Вот. Я делаю все, но вот этот ход, я как военный, этого делать нельзя. Пушки противотанковые с Дальнего Востока убирать нельзя даже на защиту Москвы. Но я скажу больше.
Вот и пример... что с ним случилось, простите?
Там описан этот момент так, что Сталин диктует вот эту танковую дивизию, этот авиационный полк, этот артполк забрать с Дальнего Востока. А Панасенко пишет. Все, Сталин говорит, молодец, все. Отправляет тут же шифровку. Все нормально. Сталин обращается к Баркову, который был первым секретарем Хабаровского крайкома. Начал с ним говорить, и потом оборачивается к Апанасенко и говорит, а сколько у тебя противотанковых пушек? Вот, а там у него совсем сколько-то было, совсем немного, там, ну, уже последние, уже там несколько штук. Сталин говорит, грузи эти пушки к отправке. И описано это Барковым, первым секретарем, описано так, что стул под Апанасенко отпрыгнул, стакан с чаем полетел влево, Панасенко покраснел, как красное знамя, вот, и заорал на Сталина матом, ты что, гад, делаешь? Что я буду делать на Дальнем Востоке? Вот, чем я буду Дальний Восток защищать? Этими лампасами расстреливай, убивай, я пушку не отдам. Реакция Сталина была такая. Успокойся, товарищ Апанасенко. Зачем так волноваться из-за этих пушек? Забери их себе, эти пушки.
Да.
После этого они прощаются. И Апанасенко просится на фронт. Говорит, товарищ Сталин, пожалуйста, отправьте меня на фронт, потому что, ну, он чувствует, что тут перегнул слегка палку, и чтобы как-то из этой положения, ну, и все-таки патриотизм срабатывал там, он на Дальнем Востоке, а тут идет война, он говорит, пошлите меня на фронт. Товарищ Сталин ему говорит, товарищ Апанасенко, такие смелые товарищи, нужны партии на Дальнем Востоке. Вот, и Апанасенко, да, он вырвался на фронт только... В 43-м году на Курскую дугу, вот, и он был смертельно ранен, он скончался 5 августа 1943 года, в тот день, когда Москва первый раз салютовала своим доблестным героям. Mm-hmm. То есть были генералы, которые протестовали против неправильных решений Сталина и... В том числе Жуков в своих мемуарах он описывает, что в сентябре, когда нависла угроза над Киевом, он сказал Сталину, что Киев надо сдавать, если вы не согласны с моим решением, пожалуйста, пошлите меня куда угодно. Так Жуков пишет. Этого не было на самом деле, но так Жуков пишет, что якобы он себя так вел. И я задаю вопрос, а почему перед войной ты себя так не вел?
Ну, у Жукова, то ли через его мемуары, то ли через какую-то другую технику манипулирования общественным мнением, очень рано создалась определенная репутация. Скажем, он приехал с Рохингола, таким победителем и выдающимся стратегом. Вот об этой истории вообще не знает никто и ничего. Что там происходило? Как вы пишете сами в своей книге, история Халхин-Гола до сих пор носит гриф совершенно секретно. Хотя там, ну, казалось бы, что могло происходить в монгольских степях такого, что и 50 лет спустя рассекретить совершенно невозможно.
Прежде всего, что там происходило? Халхин-Гол — это август, 19 августа 1939 года. Дата... меня всегда потрясали вот эти совпадения. 19 августа 1939 года Сталин направляет Гитлеру телеграмму, присылая сюда сейчас своего министра иностранных дел, господина Риббентропа, мы с ним сейчас разделим Европу. Это 19 августа. В тот же день, 19 августа, Сталин подписывает тайный решение о развертывании 100 дивизий новых. То есть Красная Армия увеличивается вдвое. То есть начинается тайная мобилизация. С одной стороны целуются с Гитлером, с другой стороны он поднимает топор против Гитлера. И вот в тот же день, 19 августа 1939 года, происходит вот это начало этого сражения на Холхенголе. Как это связано? Связано это очень просто. То есть Сталину Жуков докладывает, что сейчас я... самое главное, операция подготовлена против 6-й японской армии. Я ее гарантированно сокрушу. Из этого следует, что Япония на нас на Дальнем Востоке не нападет. И вот получив эту телеграмму, что японцы не догадываются о подготовке нашего внезапного сокрушительного удара, Сталин делает шаг в сторону Гитлера. И одновременно происходит событие. На Дальнем Востоке Жуков наносит удар. Совершенно блистательная операция. Он громит 6-ю японскую армию. Это совершенно... как бы стратегическая классика. Два ударных крыла соединяются вместе. Это Сталинград, это Канны. Вот, это первый пример блицкрига в 20 веке. Польша была чуть позже, в сентябре, а это в августе. Вот. Но это гениальность. Жуков там получил звание Героя Советского Союза, свою первую звезду геройскую. Потом у них стало больше. Так вот, я задаю совсем небольшой вопрос. А почему же документы Холхенгола закрыты грифом «совершенно секретно»? Не секретно, а совершенно секретно. В чем же дело? Что там может быть секретного? Количество танков, броневиков БА-10 известно. Их давно нет. Первая армейская группа, она еще в июле 40-го года была преобразована в 17-ю армию. 17-я армия давно не существует. И Жукова нет. И все эти ветераны давно умерли. План гениальный. Этот известен, он преподается во всех училищах, во всех военных академиях. Что же вы прячете? Мое единственное предположение в том, что если открыть документы подготовки вот этого гениального разгрома 6-й японской армии, то выявится, что Жуков там играл не первостепенную роль. И это мы прослеживаем и по мемуарам Жукова. Допустим, Жуков пишет в своих мемуарах, он называет имена водителей, монгольских водителей броневиков. Монгольский конник Херлоу, допустим, там у него возникает в мемуарах, и через 12 изданий мемуаров проходит этот конник героический. Я всегда восхищался этой жуковской памятью. Вот помнит, вот у меня слезы на глазах, вот такая же память у человека. А я спрашиваю, а кто же был у тебя начальником штаба? И ни в одном издании мемуаров никогда в своей жизни Жуков не вспомнил имя начальника штаба. Военных журналистов помнят. Врачей, которые там героически оперировали, ну действительно героически работали люди, он помнит. Корреспондента газеты Артенберга он помнит, главного редактора. Всех он помнит, а начальника штаба не помнит. Вот что скрывается за Холхенголом. Начальник штаба, комбриг Богданов, создал гениальный план. Жуков был только толкачом. Это был что-то вроде Генрих Генрихович Егода, который приезжает на Беломорско-Балтийский канал и расстреливает людей. Вот его роль. Его роль — гнать людей в бой, гнать их в пекло и любой ценой создать это чудо. Вот и все.
Ну, не один только Егода расстреливал, и Жуков на Холхенголе расстреливал.
Я об этом и говорю, что...
Да, но нет, вы мне не сказали, что он расстреливал.
Жуков приехал на Холхенгол. Сколько прошло времени между его приездом туда и операцией?
Он приехал в июне, а операция была в августе.
То есть он не мог разработать за это время?
Он мог. Он мог. Но почему-то, если он мог, то он был в свое время министром обороны. Когда-то, Жуков, с 55 по 57 год. Почему же не рассекретить эти материалы и не показать их? А? И сказать: братцы, вот смотрите, какой я гениальный. Вот, мои подписи на этих планах. Или же сейчас происходит, ну, совершенно невероятное раздувание культа личности. Ну, куда там не глянешь, вот эти
кадетский корпус Жукова. Это
удивительные вещи, там эти памятники лепят кругом. Я говорю, не надо этих памятников ставить. Вы покажите нам документы, мы увидим сами подписи Жукова. Но почему-то этого нам не показывают.
Да, такова наука история. Мы для того, чтобы воссоздать на напряжение, натяжение и эмоциональный, так сказать, контекст времени, предлагаем вам еще одну песню.
На границе шумели березки, и тебе пришлось нам воевать. Там служили едва звездки, и обои Максимами спать. Один пулеметчик толковый, познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. Тесно связаны с дружбою старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой оба тёстки Максимы мои. Очень тесно наводит наводчик, а Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет.
Вам нужно в книжке делать звуковые приложения, потому что на других языках ваши книги издаются. Сейчас вышла книга в Германии, у вас книги на итальянский переведены, на болгарский, там, не знаю, на 15 языков мы насчитали перед передачей. И для того, чтобы понять вообще как бы всю психологическую зазеркалье всего этого, конечно, песни военные надо бы послушать.
Я полностью согласен. Вы знаете, удивительный вот этот перелом. Сначала вот такие песни, а потом вдруг зазвучало где-то в 60-х годах, совсем другим тоном запели это. А потом вдруг Высоцкий поднял это на совсем, на совершенно другую высоту.
Это как раз иллюстрация просто к мысли об истории, которую я привел в начале. Что люди помнят то, что хотят помнить, а не то, что было на самом деле. Но мы к этому еще вернемся. Сейчас надо дать коллегам доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, обычно члены королевского семейства передвигаются не как простые смертные, что уж естественно. И я не имею в виду, что они разъезжают в каретах. Хотя иногда, по торжественным случаям, например, на открытие парламента, королева действительно едет в замечательной красоты карете. Но есть у нее и свой самолет, и свой вертолет, и свой королевский поезд. Правда, поездом этим Елизавета II обычно пользуется только, когда по той или иной причине нужно ехать ночью. И путешествие на этом поезде обходится недешево. Примерно около 50 000 долларов каждый раз. В последние годы королевский двор нередко упрекали в расточительности. Чем могли, его расходы урезали. Например, решено было отказаться от королевской яхты Британии. Но на днях королеве и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, нужно было отправиться на очередное официальное мероприятие в графство Вилтшир. Это не очень далеко от Лондона, и можно было быстро туда добраться на вертолете. Но один из служащих, ведающий королевскими передвижениями, заметил в газете объявление о дешевых билетах на поезде Вилтшир. И сообразил, что поезд прибудет в нужное место в абсолютно правильное время. Ручаться, конечно, было невозможно. Поезда у нас знамениты своим, мягко выражаясь, отсутствием пунктуальности. Вот в последние месяцы чуть ли не 30% из них приходили к месту назначения не вовремя. Но решено было рискнуть. И были заказаны билеты, правда, в вагоне первого класса, в специально при этом зафрахтованном вагоне, но для того, чтобы, естественно, обеспечить безопасность королевы и ее спутников. Каждый билет в оба конца, причем, стоил 40 фунтов, около 60 долларов. Так что экономия была достигнута, легко посчитать, весьма существенная. Заодно ничего не подозревавшие пассажиры получили неожиданный предрождественский подарок. Смогли, ну если не пообщаться, то поглазеть на королеву и герцога Эдинбургского, которые, вот как все простые смертные, шли по платформе прямо в свой вагон. И что самое поразительное, поезд не опоздал ни на минуту.
Да, когда всегда идут разговоры об этих расходах, я призываю людей проследовать путь этих денег. Куда они идут? Они же идут в нашу отечественную экономику. Они идут кондукторам, там, стрелочникам, обслуживающим персоналу. Конечно, они же не теряются в песок. Поэтому все эти расходы я всегда смотрю, так сказать, с двух сторон на все эти цифры. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
8 декабря 1741 года, 260 лет назад, в возрасте 60 лет, скончался капитан-командор русского флота, датчанин на российской службе Витус Йонасен Беринг, он же Иван Иванович. Трудно поверить, но факт. Беринг под парусами прошел между Чукоткой и Аляской, доплыл до Америки, открыл несколько Алеутских островов. Его славным именем названы Берингов пролив, Берингово море и остров Беринга. 8 декабря 1986 года, 15 лет назад, в Чистопольской тюрьме умер замученный режимом непокорный Анатолий Марченко. Его первая книга «Мои показания» о шестилетнем пребывании в послесталинских лагерях получила мировую известность. Марченко написал ее в 1966 году и отдал сам издат, а в 69-м она вышла в издательстве «Посев» и вскоре на многих других языках. Брежневское андроповское начальство мстительно арестовывало Марченко вновь и вновь, пока не добило. Но стоит помнить, что скончался он через 20 месяцев после прихода к власти Горбачева, который все еще держал в то время в тюрьмах и лагерях сотни политических заключенных. Он лишь в конце декабря вернул из ссылки академика Сахарова, и под влиянием Сахарова началось освобождение смелых и благородных людей, правозащитников, шедших на каторгу за Россию. Таким человеком был и сибирский рабочий Анатолий Марченко. Только он, к несчастью, не дошел до свободы. 8 декабря 1991 года, 10 лет назад, Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали в Белоруссии на госдаче, помните такое слово, «Вискули» в Беловежской пуще, недалеко от Бреста, документ со словами: «Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». 9 декабря 1931 года, 70 лет назад, Испания была формально провозглашена республикой. Ее последний монарх, Альфонсо XIII, еще раньше уехал из страны. Хотя во главе правительства стоял умный, достойный политический деятель Мануэль Асанья, республику раздирали столкновения между левыми и правыми, мятежи и даже социалистическая революция 1934 года. На подавление красных, как их называли, были выведены войска, и это позволило социалистам заговорить об отпоре якобы фашистам. Власти пришло правительство Народного фронта под руководством Лерпа Топорна, заявлявшего, что будет установлена диктатура пролетариата. Но 17 июля 1936 года в испанском Марокко подняли мятеж военные во главе с Франциско Франко. И к 1939 году гражданская война завершилась их победой. 36 лет после этого, до самой своей смерти, Франко управлял страной как диктатор. А перед смертью принял меры к восстановлению монархии династии Бурбонов. Это оказалось мудрым решением, и сейчас Испания процветающая демократическая монархия. 10 декабря 1896 года, 105 лет назад, скончался шведский химик, изобретатель динамита и желатиновой взрывчатки Альфред Бернард Нобель. Ему было 63 года. В 93 году, в годовщину рождения Нобеля, я упоминал, что первая половина его жизни была тесно связана с Россией, где его отец владел фабрикой. Она, в конце концов, обанкротилась. Но у семьи Нобеля остались крупные средства и даже нефтеносные земли в районе Баку. Открытие динамита тоже принесло Нобелю огромную прибыль, но чуть не закончилось гибелью изобретателя. Его первая мастерская по производству жидкого нитроглицерина в 1864 году взорвалась. Погибли его брат и еще 4 человека. Нобель не прекратил работы над взрывчатыми веществами и обнаружил, что если нитроглицерином пропитать рыхлый кремниевый материал кизельгур, то полученный продукт безопасен в обращении и взрывается только от сильной детонации. Так появился динамит. Как известно, Нобель оставил громадное состояние в банке, проценты с которого вот уже 100 лет идут по воле изобретателя ученым, литераторам и миротворцам в виде премий. Первую Нобелевскую премию вручили 100 лет назад, 10 декабря 1901 года, в 5-ю годовщину смерти Нобеля, ученому-физику по имени Вильгельм Рентген. 11 ноября 1936 года, 65 лет назад, британский король Эдуард VIII отрекся от престола после царствования, продолжавшегося всего 10 месяцев и 20 дней. Он влюбился в американку Уоллис Симпсон, которая до того была дважды замужем, и решил на ней жениться. Но королевская фамилия и американский фактор воспротивились. Эдуард VIII был первым и единственным отрекшимся британским монархом. Он уехал во Францию, там сочетался браком с любимой женщиной, а его брат Георг VI, взошедший на престол из-за отречения Эдуарда, пожаловал ему титул герцога Винтерского. Герцог умер в 1972 году в Париже и похоронен в Англии. 12 декабря 1666 года, 335 лет назад, Совет во главе с царем Алексеем Михайловичем в присутствии патриархов Антиохийского и Александрийского судил в чудовом монастыре патриарха Никона в миру Никиту Минина за церковные реформы, оставшиеся, правда, в православной церкви и не признаваемые лишь старообрядцами, за высокомерие, крутой нрав и высказывания типа «священство выше царства», Никона лишили патриаршества и отправили в Белоозерский монастырь.
Своего рода церковный Жуков. А по поводу Альфреда Нобеля... По поводу Альфреда Нобеля, покойный Бернард Шоу сказал, что если изобретение динамита еще ему и можно простить, то изобретение Нобелевской премии никогда.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами пут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
Жди меня, Леонид Ильич Утесов. И песня написана на слова Симонова. И Симонов связан с героем нашей передачи и героем вашей книги довольно дальними узами. Вот тут надо начинать, мне кажется, еще с Дальнего Востока.
Да, Константин Симонов точил свое перо накануне Второй мировой войны на Холхенголе. Был совсем молодой литератор. Там он писал книги, которые потом были завершены. Например, там создавался «Парень из нашего города». И вот в этой книге он... есть такая сцена, когда они говорят о последнем фашисте, о последнем фашистском городе, в котором советские танкисты установят красное знамя. Вот. Но они не уточняли, какой именно это будет последний фашистский город. Я не знаю, может, Мадрид, может, там Лиссабон, не знаю. Но, или Чикаго, тоже в эти фашисты. Но вот это мотив вот этого последнего фашиста и последнего нашего освободительного похода, он очень перекликается с идеей последней республики, когда в то же время создавался этот гигантский дворец советов на месте храма Христа Спасителя с единственной целью, чтобы в состав Союза Советских Социалистических Республик принять последнюю республику мира, когда будет образован Всемирный Союз Советских Социалистических Республик. Так вот, Константин Симонов был очень близок к Жукову постоянно и постоянно его восхвалял. Но в книге я прошелся очень, ну, может быть, не дипломатически и по Симонову, и по Жукову. Дело вот в чем. В 1941 году, 2 января, в Москве была начата стратегическая игра. И Жуков рассказывал, что в этой стратегической игре он разгромил генерала армии Павлова, выбил его. То есть Павлов оборонял Советский Союз, а Жуков якобы играл роль германских генералов. Жуков нападал, и он разбил Павлова в пух и прах. И через 6 месяцев именно это и случилось. Как вот Жуков громил,
Теоретически.
Так вот потом пришли немцы, Гот и Гудериан, 2-я и 3-я танковая группа. Именно так они разгромили Павлова.
Получилось, что Жуков как стратег
предвидел все. Да. Вот. Ну, а я в 1969 году был молодым гвардейским лейтенантом. Вышла эта первая книга Жукова. Я читаю, и у меня немного даже уши зашевелились. Вот, говорю, стойте, обождите. Материалы игры совершенно секретные в то время были. Жуков об этом рассказывает в книге, как он это все предвидел. Я говорю, стойте, или давайте опубликуйте все эти материалы, или Жуков не должен рассказывать эти секретные данные. Он раскрывает государственные секреты. И Константин Симонов встречал Жукова. Жуков ему повторял эту историю, рассказывал, как вот он это все предвидел, а Константин Симонов это все описывал. Я в книге цитирую статью 64 Уголовного кодекса, который действовал в то время. Это государственное преступление. Послушайте, товарищи, или давайте рассекретим это все, или не надо об этом говорить. Это секрет, вы выдаете секреты. И далее я говорю о том, что вот эти рассказы Жукова о том, как он это все предвидел, вот, очень напоминают мне картину Перова «Охотники на привале». Вы знаете, вот такой матерый охотник рассказывает, как он хватал волков за холку и бросал их в свою сумку. Вот, сидит молодой охотник, это похоже на Константина Симонова, и жадно внимает этому рассказу. А нам я выбрал роль мужичка в лопатках, который сидит и чешет затылок. И мужичок-то, видимо, задает вопрос, зачем рассказывать вот эти истории, если можно показать просто шкуры этих убитых зверей. Зачем Жуков нам это рассказывает, когда можно достать материалы этой игры и показать нам? Так вот, материалы игры опубликованы в настоящее время, ничего из того, что Жуков там рассказывал, ничего этого не было. Это все, извините за выражение,
мифотворчество.
Да, спасибо, вы подсказали мне. Это мифы, которые Жуков выдумывал, а Константин Симонов, видимо, был или очень наивным человеком, он этому верил, он эти мифы распространял.
Он же не очень наивным. Естественно, он верил, а почему вы его не верили?
Нет, в сталинское время тут сплошные вторые и третьи планы. Там ложь на лжи, все.
Выживали люди, которые умели правдоподобно изображать самые лживые факты.
Кроме того, Жуков для меня является стратегом только с одной точки зрения. Он знал, как распространять миф о себе.
Да, это настоящая стратегия, действительно. Но я задаю еще вопрос, вот какой. В июне, простите, в августе 1961 года была возведена Берлинская стена. И вот тогда, на мой взгляд, по-моему, 13 августа
у меня медаль была
возведена Берлинская стена.
У них у вас специальная медаль?
И весь мир, я думаю, и Жуков в том числе, должны были понять, что это конец Советского Союза. Эта стена означала, что... что Баобаб стоит, но он уже мертв. Что это общество...
Это вы многого хотите.
Да-да.
Жуку от кого бы то ни было.
Так вот, что от этой системы, которую создали коммунисты, она никого не привлекает. Люди бегут оттуда. И удержать их можно только стрельбой в затылке. Только так. Так вот, когда была создана эта стена, Жуков должен был подумать, что рано или поздно Советский Союз рухнет. Если люди бегут оттуда... то эта система не может жить, она не жизнеспособна. А если она когда-то рухнет, то архивы откроются. И вот они открылись, и теперь мы с великим сожалением видим, что Жуков просто беспардонно обманывал своих читателей и будущие поколения. И вот эти...
Но ему уже все равно...
Нет, вот это меня и задевает. Вот если ты хочешь себе создать миф на долгое время, а не вот сейчас, то ты создавай миф как-то умнее. Но он создавал миф, который при столкновении просто с первым вышедшим из архива листом, этот миф рушится сразу.
Вот именно об этом архиве и хотелось бы поговорить. Какая стратегическая игра проводилась на самом деле?
На самом деле... проводилась не одна игра, а их проводилось две. И в книге своей я задаю вопрос. Послушайте, Жуков описывает вот, что Павлов, командующий Западным особым военным округом, играет за Красную армию, а Жуков, командующий Киевским особым военным округом, играет за немцев и нападает. Я говорю, стойте, тут что-то не так. Что-то здесь не стыкуется совершенно. Почему? У нас 16 военных округов и один фронт. Почему командующий одним военным округом, генерал армии Павлов, тогда он был генерал-полковник танковых войск, после игры он получил генерала армии. Так вот, почему за Красную армию играет один из 16 командующих округов? У нас есть генеральный штаб, и вот начальник генерального штаба, генерал армии Мерецков, должен был на игре показать свои планы очень узкому кругу людей, политбюро и Сталин. Должен был он играть за Красную армию, должен был он доказать Сталину, что планы, которые он разработал, они могут сработать в войне. А за врагов должен был играть генерал-лейтенант Голиков Филипп Иванович. Ведь так же, он начальник ГРУ. Он лучше всех по должности, ему положено знать, кто такой Гитлер, кто такой Геббельс, кто такой Геринг, кто такой там... каждого он должен знать их планы и должен... поставить Красную армию в самую критическую ситуацию. Если потом что-то случится, он скажет, а я вас в январе ведь предупреждал. Но странное дело. За немцев играет командующий округом генерал армии Жуков. Почему? Он четырежды гениальный, но что он знает о Германии? Почему за Красную армию играет один из 16 командующих округов? Я задаю и другие вопросы. Кончилась игра. И после этой игры генерал-полковник танковых войск Павлов получает повышение, становится генералом армии. Генералом армии было трое, стало еще двое. Это удивительно.
После того, как проиграл.
Да, казалось бы, Жуков в пух и прах разбил Павлова на игре, и Сталин его не снимает, Павлова не расстреливает, на его место никого не ставит, какого-то умного человека, вот, а вместо этого дает, поднимает Павлова, на уровень Жукова, дает ему пятую звезду.
Эти факты были известны и раньше. Но вы сейчас знаете подробности игры.
Да, я знаю подробности игры, согласен.
Она вовсе шла не по такому сценарию, как
она
написано
вовсе,
в мемуарах Жукова.
То есть, то, что Жуков сочиняет в своих мемуарах, это все было не так. Игры было две. Одна игра, две игры. Почему в первой игре Павлов... играл за Красную армию. От того, что вторжение в Европу может проводиться севернее белорусских болот или южнее. Так вот, всегда между стратегами шел спор. Севернее или южнее? Оба этих варианта имеют свои плюсы и минусы. Павлов командует севернее, Жуков южнее. Было две игры. На первой игре Сталин дает возможность Павлову. Покажи, на что ты способен, нападай на Германию севернее белорусских озер, болот. Да-да. На Германию. Нападай на Германию. Никакого нападения на Советский Союз не было. Жуков все придумал. Никуда он до Барановича и не гнал Павлова. Это Павлов разгромил Жукова. Это Павлов разгромил Жукова в Восточной Пруссии.
А потом дали возможность
южному варианту. Южный вариант. Дали возможность Жукову наносить удар в Румынию, в Венгрию. А Павлову, который заинтересован в том, чтобы этот вариант не прошел, Павлов отбивался. То есть в первом варианте Павлов севернее Белоруссии, в севернее белорусских болот наносил удар в Восточной Пруссии, а Жуков, как самое незаинтересованное лицо в этом варианте, он же южнее находится, ему дали возможность отбиваться, и он не отбился. После этого Жуков нападал южнее, а Павлов старался его остановить. Сталин склонялся больше к южному варианту, и поэтому Жуков назначили начальником генерального штаба.
Меня сам процесс этой игры поражает. То есть сидело какое-то жюри, Сталин, Политбюро или какие-то люди вокруг него, на больших столах, указками двигались какие-то там самолетные танковые части. Да. То есть это все было как военный театр.
Да, это игра...
Причем она шла же круглосуточная.
Да, игра, две игры. Да. Потому что по жуковским мемуарам одна игра, про вторую игру он совсем забыл. Это было две игры, одна, затем другая. Одна игра, разбор, потом вторая. Да, сидели зрители, это товарищ Сталин и полный состав Политбюро. И было жюри, в котором сидели все маршалы Советского Союза. А играл сначала Павлов, делал вторжение в Германию севернее, потом Жуков южнее. Это, конечно, удивительная игра и очень интересная игра. После этой игры последовали назначения. Группа Павлова сразу вознеслась очень высоко. То есть Павлов получил... И вот еще интересный момент. У нас истекает время. Жуков говорит, я принимал такое решение. Но ведь в группе Жукова был 21 генерал. Он забыл всех людей, которые играли с ним. Там был же и господи, Апанасенко, который сразу же после игры пошел вверх. Он забыл всех людей, которые... Там был Жигарев его, там был Новиков. Жуков забыл людей, которые работали с ним, и выдумал успех, и приписал успех себе. Но успеха не было, а был 21 генерал, он о них забыл.
Но судя по многочисленным статуям и военным училищам, названных именем Жукова, общая его стратегия на накачивание собственного имени, имиджа и на тщательное выстраивание своей биографии в историческом ключе каким-то образом сработала. Я понимаю, что вы хотите восстановить историческую справедливость на уровне всех подробностей, но эмоциональную правду, удастся ли вам исправить или нет, я в этом не уверен.
Дело вот в чем, что не просто Жуков выстраивал свой миф о себе как великом полководце. Вот этот миф совпал с стремлением российского государства поднять кого-то на пьедестал. Сталин преступник, Хрущев не очень умный человек, Брежнев, на кого равняться? И вот, с одной стороны, Жуков поднимал себя, и тут это вошло в струю.
Ну, были же... достойнейшие люди, генералы, командующие во время войны, но просто их уже поднимать поздно. И Жуков имя расхожее, как лицо, выбитое на рубле.
Да, это так, но ни одна из этих... До этого эти лица стирались с исторических монет. Будем надеяться, что сотрется.
Ну что ж, за историческую правду мы поднимем свой прощальный бокал. И проснемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
ночи, воздушный наш корабль. Нам не вернуться ночью, фантастический самолет, родит истребливости, волну ладами.